Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Пожалуй, сегодня мы будем говорить о таком выражении, как «День Господень». Причем поговорим мы о нем как в широком, так и в узком смысле слова. В узком, достаточно узком смысле слова, речь идет о дне, определенном дне в истории, в календаре, как хотите, в который Господь производит свой суд над человеком. Да? А иногда называют этот день днем его посещения, называют его днем суда, днем гнева даже. Но это вот узкий смысл этого слова. В смысле же широком мы можем с вами сказать, что бывают такие дни в жизни человека и в истории человеческого, когда вдруг становится понятным, кто есть Бог и кто есть человек. Причем как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова. И недавно, не так давно, скажем так, я услышал одну интересную фразу, точнее, прочитал ее в дневнике одного писателя, фамилию которого забыл, кстати говоря, в сети, по-моему, Евгений Степанов, могу ошибаться. Так вот, он сказал такую вещь, которая меня так приятно удивила в контексте того, о чем мы будем говорить. Очень трудно, так выразился этот человек, очень трудно из завода, на котором изготавливали гвозди, сделать фабрику, на которой делают воздушные шарики. Вот эта, скажем, мысль будет предпосылкой ко всему, что мы будем сегодня говорить. А говорить мы будем о том, что день Господень, которому призывает пророк Иаиль готовиться, этот день будет своеобразным подведением итогов, скажем так, процесса, который я бы, условно говоря, конечно, назвал бы перековкой. Слово это было модное, очень модное в советские времена. Перековка человека, вот так делали из простого обывателя советского человека, да? Скажем так, достаточно заезженный был термин, но тем не менее, сама мысль о том, что можно перековать, например, меч и сделать из него серп, и наоборот, из серпа сделать меч, да, она достаточно понятная и простая. И вот об этой перековке внутреннего человека, которая позволяет нам стать выше двусмысленности существования на земле, мы сегодня немножко поговорим. Само имя пророка Иаиля означает «сущий есть Бог». Здесь употребляется вот это слово «Яхве». Я не гарантирую вам того, что я правильно произношу это слово, которое иудеям вообще запрещено было вслух произносить, и его заменяли обычно словом «Адонай» – «Господь». Так вот, имя Иаиля означает «Яхве есть Бог». А точнее, сущий есть Бог. И имя это говорит само за себя. Именно его использует Господь, когда призывает Моисея, отвечая на вопрос, как мне сказать, кто меня послал, да? Сущий. Я есмь, кто я есмь, говорит ему Бог. И понимать это надо как то, что Бог, как Творец, создавший все, этот мир, все живое и неживое, является еще и судьей. Помимо этого, он активно присутствует в истории человека, в истории своего народа и в истории всего человечества. Поэтому вот в этой короткой, Но, несмотря на это, очень глубокой по содержанию книги пророка Иаиля, мы видим, как встреча с сущим становится вот этим моментом истины, с которого, собственно говоря, и начинается, или которому предстоит человека перековать. Человек, по сути дела, всю жизнь готовится к себя, к этой встрече. По сути дела, вся наша жизнь – это все, что до и после этой встречи. Мы уже, читая книгу Осии, говорили о спасении. Она сама книга посвящена этой теме спасения. Причем как в широком, так и в узком смысле этого слова. И процесс этот у Осии представлен в одном из самых сильных образов. Это возвращение блудной жены домой. Возвращение народа Божьего к Богу. Народа отпавшего. Народа изменившего Богу и вере. И вот в книге Иаиля речь идет о том, как Бог, именно с этой точки мы будем зрения, с этой точки зрения, будем читать эту книгу, речь идет о том, как Бог перековывает нашу личность в огне допускаемого им бедствия. Вот слово Господне, которое влагается в уста пророка Иаиля, призывает нас. «Слушайте, — говорит Иаиль, — слушайте, старцы, и внимайте, все жители земли». Бывало ли такое когда-нибудь, как то, о чем я вам буду говорить? Было ли такое, слыхано ли такое? Произойдет что-то, чего, о чем мы даже не слышали никогда? Какой день? О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость? Любопытно, что Иаиль, пророк, как говорится, не только относится к разряду малых, давайте это слово все-таки в кавычках употребим, но он еще и ранний. Он пророчествовал еще до так называемых больших пророков, таких как Исаия, например. И время его пророчества относится где-то примерно 735-796 год, в этом вот пределе. Полагают на такие комментаторы. Это был период царствования Иоаса, и о нем стоит поговорить чуть подробнее, об этом царе. Дело в том, что царь этот пришел к власти, воцарился в очень раннем возрасте. Ребенком он был. Потому что ему было 7 лет. И воспитывал царя Иоаса первосвященник Иодай. Личность серьезная. Вот говоря о личности, о роли личности в истории, на таких людей обычно ссылаются. Да? Мы не знаем точно, какую роль сыграл Сергий Радонежский в жизни того же Дмитрия Донского. Да? Но большинство людей уверены. Именно благодаря его присутствию в жизни и судьбе Дмитрия Донского была одержана победа в знаменитой Куликовской битве. Так вот, священник Иодай играл такую же роль в жизни Иоаса. Иоаса, который был благочестив, сделал много хорошего, добивался определенных реформ религиозных, политических, которые выравнивали бы и нравственный облик народа, и его социальную жизнь. В общем, хороший был царь. Но смотрите, что происходит. Умирает Иодай. И положение как внутри, так и снаружи иудейского царства. Речь идет об иудейском царстве. Если Осия пророчествовал северному царству, израильскому, то Иоиль пророчествует в адрес царства южного, иудейского. Так вот, положение как внутри иудейского царства, так и во вне его очень сильно изменилось. И уже вскоре после смерти Иодая Иоас вынужден был откупаться от Ассирии. Выкуп был настолько серьезным, что пришлось взять золото из храма. И вот книга Иоиля – это книга, которая посвящена последствиям того, что принято называть компромиссом. Компромиссом с миром, со злом, с грехом, от которого человек внешний пытается всегда откупиться, избежать прямого конфликта со злом. Так вот, как бы мы его ни оттягивали, он все равно происходит. Ассирия-то в итоге оккупировала Израиль, и большие проблемы доставляла и уже иудейскому царству, а потом ее сменил Вавилон. Что происходит, когда человек золотом веры платит беспощадной силе мира? И вот вся архитектоника, давайте такое слово употребим, книги пророка Иоиля, она посвящена вот этому Дню Господа, Дню Господню, которому беда и горе готовят нас иногда значительно лучше, чем успех и наслаждение. Здесь звучит очень трезвая и не всегда приятная, давайте так скажем, мысль о том, что все, что поедает и уничтожает, а здесь образ саранчи, червей, жуков, он очень наглядный, давайте так скажем. Так вот, все, что уничтожает наше сытое бытие и наше безбожное благополучие, если не организовано Богом, то уж точно им допущено в нашу жизнь. И вот эти беды, вы знаете, вот такая здесь так речь построена у пророка, что эти беды – это как будто армия Бога, которая нападает на человека. И имя этой армии – горе. Сразу вспоминается книга Откровения, где в 8 главе тройное горе звучит из уст ангела, летящего по небу. И мы можем убедиться и из нашей жизни, из истории, что Достоевский прав был. Человеку, кроме счастья-то, оказывается, нужно еще и несчастье, и порой много, прежде чем он хоть что-то начнет понимать. И вот, возвращаясь к мысли о том, что я назвал перековкой, вот здесь как бы можно рассуждать в двух плоскостях. Слово, которое вкладывает Господь в уста своего пророка Иоиля, оно становится тем молотом, которое кует нового человека внутри нас. Мы часто слышим иногда, знаете, что вот беды делают нас стойкими, что жернова они, мол, из песок измельчают, а алмаз шлифуют. А я бы тут не стал делать акцент на человеческой способности терпеть. Стоицизм хорош, но у него есть границы. Марк Аврелий, конечно, как и знаменитый раб Эпиктет, были людьми стойкими, но Аврелию было легко рассуждать о стойкости. Ему же не надо было отменять рабство, правда? Так что здесь все очень условно, а порой и двусмысленно. Я говорю не о том, насколько мы способны бороться с внешней действительностью, противостоять обстоятельствам. Здесь, как говорится, от каждого по способностям и каждому по труду. Да? А тут вряд ли стоит человека оценивать, исходя из этого. Здесь вот архитектоника в том, как человек меняется изнутри, позволяя Богу, проводя себя через определенные обстоятельства, молотом своего слова на наковальне судьбы, давайте уж употребим это слово, перековывать нового человека. Это такая вот внутренняя логика, такой внутренний посыл у этой совершенно замечательной книги. И вот тут в чем штука, понимаете, я не так давно делал ремонт у себя в квартире пару лет назад. И вот, вы знаете, я убедился, как же сильно отличается капитальный ремонт от косметического. Совершенно другая степень ответственности, совершенно другой уровень неудобства. Так вот, к чему ведет нас, вот, тексты, ведут нас тексты, подобные тексту книги пророка Иоэля. От внешнего косметического, давайте это слово употребим, религиозного в своей поверхности ремонта, они ведут к серьезному внутреннему осмыслению себя, своей веры, своей жизни. Да, потому что когда идет капитальный ремонт, все выносится из комнаты, все абсолютно. Снимается пол, старые обои, все это заново скоблится. Наступает новая реальность. Реальность того, что будет, руководит тем, что мы делаем с тем, что у нас есть. Вот почему мы можем довольно долго симулировать некую духовную жизнь, пользуясь определенными косметическими принципами. Да, как делают это женщины, входящие в возраст, они пытаются выглядеть моложе, чем они есть на самом деле. То же самое делает иногда внешний человек. Он пытается при помощи такой религиозной косметики скрыть свое внутреннее безобразие, свою безнравственность, бездуховность. Мы все это делаем. Вот у Марка Алданова, великолепного русского писателя, который писал в эмиграции, писателя исторического, у него есть такой роман «Ключ», в котором описывается вот судьбы людей на рубеже вот этой катастрофы 1917 года, до и после. Там описывают все, что к этой катастрофе вело, все, что из нее исходило. И вот он описывает человека, который живет на рубеже этих эпох. Симуляция, длящаяся годами, почти заменяет действительность. Уже почти от нее не отличается. Опытный зритель понимает смысл пьесы, угадывает ее развязку. Режиссер видит артистов без грима, но для актера привычка делается главной реальностью. Если бы актер играл каждый день одну и ту же роль, то для него жизнь перестала бы быть реальной. Таков и этот человек, описывает своего персонажа Марк Алданов. Он потерял ключ от одного мира в другой. Да, вот у человека мы все, да, исполняем какие-то роли в этой жизни. Шекспир отчасти прав, весь мир театра, люди в нем актеры. Но мы должны всегда помнить о том, кто мы есть. Иначе, играя на сцене публичной жизни, мы забудем о том, кто мы есть на самом деле. Человек должен стоять выше своей двусмысленной роли существования. Роли начальника и подчиненного, бедного и богатого, умного и глупого, согласитесь, это все понятия во многих отношениях внешние. Вот этот день Господень, о приходе которого, близком приходе которого возвещает пророк Аиля, он именно мотивирует, если говорите, если хотите, стимулирует внутреннего человека к тому, чтобы себя готовить не в плане косметики, а в плане капитального ремонта. Каков я внутри? Мы живем в эпоху, да, в общем, всегда так было, но, по-моему, никогда еще в сознании человека не было бы так перепутано, смешано настоящее и фальшивое, подлинное и поддельное. И я думаю, очень важно помнить здесь, что каким бы тяжелым, трудным, неприятным не был капитальный ремонт, он по качеству всегда, всегда будет превосходить косметический ремонт. Да? Попытку прикрыть свою испорченность глубокую и внутреннюю. Посмотрите тоже пророка Иеремия, почитайте его внимательно, как он сокрушается по поводу своего лукавого сердца испорченного, как он сравнивает себя с куропаткой, которая сидит на чужих яйцах. Как интересно, потом апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит, чтобы я не гордился чрезвычайностью откровений, чтобы я их себе не приписывал. Было дано ему жало в плоть. Мы вот такие люди. Успехами мы гордимся, приписываем, и, кстати говоря, очень часто путаем их с заслугами. В бедах обвиняем других. Вот почему перековка, о которой мы сегодня говорим, так важна и так необходима, потому что внутренний человек должен стоять выше двусмысленного положения внешнего человека в мире. Всегда. Потому что мы, по словам апостола Павла, взираем на внутреннее и вечное, а не внешнее и временное. Вот почему по мере того, как внешний человек тлеет, да, как он пишет в 4 главе 2 послания к Коринфянам, внутренний со дня на день обновляется. С этой точки зрения мы должны быть готовы. Должны быть готовы. Что будет, если вдруг у нас отнять все, что у нас есть? Тут пример страдальца Иова будет очень хорош. Кто-то на самом деле, если с тебя снять твой мундир, твои погоны, если отнять у тебя твое богатство и так далее, и так далее, и так далее. Вот что обнаруживается, когда человек начинает думать об этом неминуемом, неизбежном дне Господнем. И вся книга пророка Иаиля, она призывает человека собраться. Она призывает человека к собранности, к внутренней мобилизации перед лицом грядущей беды. Беды и зла, в которой откроется его внутренняя сущность человеческая. И я уверен, что речь идет о мобилизации не только душевных сил, а о мобилизации куда в большей степени так называемых духовных ресурсов. Речь идет о том, что внутренний человек должен быть готов к этой встрече, даже тогда, когда внешнего человека вот этот день Господень застает врасплох. Потому что, говорит Иаиль, грядет страшное зло, зло, у которого не было аналогов в истории. И он сравнивает это зло, такой образ нам представляет, образ саранчи, гусеницы, жука. Нам, жителям средней полосы, что называется, очень трудно понять вообще весь ужас, который саранча вообще вызывала тогда у жителей Ближнего Востока. Давайте вспомним Египет, давайте вспомним сегодняшнюю Африку. Я недавно видел ролик, как эти тучи саранчи, вот они проходят через поля, ничего не остается. Ни одного зеленого листочка, ничего. Она съедает абсолютно все. Не только листья, но и стебли, и мало того, даже до корней добирается. Вот здесь такой образ тотального истребления всего живого. Всего, что растет, давайте так скажем. И вот этот ужас, когда эти тучи саранчи, которые никакому воздействию не поддаются, они неистребимые. Это саранча, у которой нет числа, на которой выступает в невероятно строгом порядке. За ней-то ведь понятно, что идет. Голод. Потому что нечего будет есть после того, как саранча опустошила землю. Вот в чем ужас-то. Именно саранча становится одной из казней египетских в книге Исхода. Саранча, которая съедает все, что остается после того, как съедено то, что можно было съесть. Саранча, которая покрывает всю землю. И пока ее Господь ветром не унес в море, никто ее не мог победить. Саранча, которая выходит из бездны в книге Откровения, 9 глава, она очень похожа на эту саранчу. Это образ зла, воплощенного, осуществляемого, материализуемого в виде неспособности это зло остановить. А так же, как огонь, пока все не сгорит, он не погаснет. Так же и саранча не уйдет, пока не съест все. Она будет поедать все. У этой саранчи существует определенная структура, организованность. В 31 главе книги Притчей у саранчи нет царя, но она выступает стройно. И вот эта организованная ненасытимость сил, которые принято называть демоническими, сил греха и зла, который действует в этом приходящем мире безнаказанно. Вот этот образ, он очень сильный. Так вот, Иаиль объясняет в своем пророчестве, что под образом саранчи он понимает какой-то народ сильный, бесчисленный, народ с львиными зубами, беспощадный, жестокий, очень хорошо организованный и ненасытный. И нашествие этого народа опустошает душу и истребляет жизнь. Вот любопытно, как Черчилль в одной из своих статей, в 1929 году написана была статья, которая называлась «Последствиями». Период между двумя мировыми войнами, пишет следующие слова. Им следовало бы остановиться и подумать над своей новой ответственностью. Смерть застыла на вытяжку, послушная, выжидающая, готовая к услугам, готовая массами косить людей, готового по первому знаку сокрушать. Без надежды на восстановление, сокрушать то, что уцелело от цивилизации. Она ждет только слова команды. Она ждет их от слабого, сбитого с толку существа, давней своей жертвы, а ныне в этом единственном своем случае от своего хозяина. Смотрите, в 1929 году Черчилль пишет эти слова. Потому что народ-то вздохнул. Кончилась самая страшная война, Первая мировая, в которой погибло столько народу. Уж, казалось бы, хуже ничего не будет. И вдруг Черчилль пишет: ребята, будет еще хуже. Потому что приходит нечто, к куда более страшное. И будет разрушать оно то, что осталось после Первой мировой войны. Потому что человек слаб, он сбит с толку. И именно на плечах слабого и сбитого с толку человека ходит это страшное, опустошительное зло в нашу жизнь и в нашу душу. Давайте мы прервемся на небольшую паузу, дорогие слушатели. Оставайтесь с нами, скоро мы вернемся. Я просто немножко переведу дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 15 июня 2021 года, 12 часов 32 минуты московское время. С вами в прямом эфире на ТОС Медиа Василий Ласочкин. Как и всегда в это время. И мы начали с вами читать книгу Иаиля. «Мне совестно, — пишет Владимир Набоков, — мне совестно, что я боюсь, а боюсь я дико. И этот страх, не останавливаясь ни на минуту, несется с грозным шумом сквозь меня, как поток, и тело дрожит, как мост над водопадом. И нужно очень громко говорить, чтобы за шумом себя услышать». Знаете, вот Набоков прав. Мы иногда за шумом бед не слышим себя. Это очень важно иногда – услышать себя. Потому что говорят там голос природы, голос здравого смысла. Дмитрий Быков, наш литератор, к которому можно по-разному относиться, высказывает иногда довольно здравые мысли. «Природе нельзя верить», — пишет он. «Ее смешно наделять душой и мыслью. Душа и мысль даны только нам. И если в погоне за величием природы мы подражаем ее равнодушию и жадной, ползучей воле к жизни, единственным доступным нам величием становится величие зверства». Он прав. Идет зло, грядет зло. Об этом предупреждали пророки. Об этом говорили апостол в большей степени, гораздо больше апостол Иоанн. Зло, у которого нет аналогов в истории. Это саранча, которая истребляла землю и все растущее на ней. Однажды выползет из бездны и поразит каждую душу. Образ нашествия насекомых, образ такого стихийного бедствия, давайте так скажем, он очень ярок. Потому что он указывает, я бы не сказал, что он указывает на всемогущество зла, потому что всемогущий только Бог. Но уж точно, совершенно точно и определенно этот образ указывает на то, что мы так редко признаем на самом деле, на бессилие человека. Бессилие человека перед силами природы, бессилие человека перед силами зла. Потому что вот, видите, эта саранча приходит, она уничтожает все, и мы ничего не можем сделать. Вспомним, давайте вспомним нашу с вами историю человеческую. Вспомним нашествие гуннов, от которого пал Рим, в конце концов. Вспомним монгольское иго, страшное, которое никто не мог остановить. И эти волны бед, погромов, плена, смерти всего живого, которые накатывались на Россию почти каждый год. И вот смотрите, предупреждая об этом бедствии, Пророк призывает нас, обращаясь к людям, утратившим чувство трезвости. Он призывает опьяневших протрезвиться, спящих проснуться, беспечных опомниться. Иначе говоря, к чему он ведет? Придите в себя. И Господь говорит, на мою землю приходит народ. На территорию Господа приходит народ. Жестокий, беспощадный. Понимаете, вот наступает период, когда количество зла уже перестает иметь значение. Настолько страшным является его качество. Когда уже не важно, сколько убито, тысяча или сто тысяч. Когда идет тотальное истребление души, при котором уже смерть тела, знаете, как-то меркнет. Опустошается виноградник Господа, Израиль. Очень часто, кстати, в Ветхом Завете много мест, и Господь называет Израиль своим виноградником. Образ виноградника использует Христос, говоря, в том числе и описывая свою судьбу земную в этой притче, в которой арендатора виноградника убили сына хозяина этого виноградника. Виноградник этот Господь напояет и охраняет, об этом пишет Исаия в 27 главе. И вот наступает момент, когда погибнет и виноградник, погибнет и смоковница, потому что Израиль часто еще сравнивает с этим образом смоковницы. И пророк призывает мужчин к трезвости, а молодых женщин готовит к утрате своих мужей. Посмотрите, во власть каких страшных, неведомых, неподвластных человеку сил впадает он, когда поражает цивилизацию всеобщее отступничество от Бога. И вот тут я вспоминаю цитату из Леонида Леонова. В своем, кстати, удивительном и последнем романе, который уже за 90 ему было, когда он его заканчивал, он произносит такие интересные слова. «Мы всего лишь выброшенная в неизвестность разведка для познания самих себя». Наступает этот день Господень, в который мы узнаем, какие мы есть на самом деле. Помните, как апостол Павел пишет в первом послании к Римлянам? Мы не знаем. Будем познаны такими, какие мы есть на самом деле. У Клайва Льюиса в его романе «Пока мы лиц не обрели» главная героиня говорит в конце романа Богу, «Я знаю, почему мы не можем тебя видеть, потому что у нас у самих нет лица». Наступает день гнева. День Господень. Вот была такая пьеса, роман Бранштеттер написал ее, «День гнева». В этой пьесе очень много поэтических форм используется. Хор монахов, отдельные солисты. Монастырь, польский монастырь прибегает прятаться евреи, туда же приходит гестаповец. Очень любопытная пьеса, она в свое время была поставлена в 38 странах Европы. Переведена на многие языки. И вот в этой пьесе устами главного героя священника такие произносятся слова. Люди привыкли судить по внешнему виду, потому что внешность облегчает оценки для тех, кто любит судить поверхностно. Тем более, что человеческая натура отравленное ядом греха, охотно находит в виновности ближнего собственного очищения. Слушайте, вот любопытно, если задуматься серьезно, как мы узнаем себя в дни несчастья, мы не узнаем себя так, когда нам хорошо. Вот живое слово пророка, как оно важно для людей, которые не готовы. Потому что, ну, вспоминаем, давайте вспомним Ноя, 120 лет, и никто его не слушал. Он говорил о том, чего никогда не было еще, о потопе и дожде. И мы сейчас живем примерно в очень похожий отрывок времени, потому что и Христос говорил, когда его просили о знамении, он говорит, будет, как дни Ноя, жили себе, ели, пили, женились, выходили замуж, рожали детей, делали карьеру, добивались успеха, терпели мелкие неприятности или крупные несчастья. Вот все как было, так и было, и вдруг. Второе пришествие Христа, оно будет ведь отличаться от первого, и очень сильно, потому что придет Господь установить порядок и разбить окончательно мятежников, захвативших его территорию. В жизни очень много и очень часто меняется. И вот здесь в образе беспощадного народа с львиными зубами показано, как опасно потребительское отношение к жизни. Потому что ведь, если я строю всю жизнь на потреблении, я ведь и сам могу быть кем-то и чем-то потреблен. Меняется все, да. Сегодня нет угрозы физической гибели такой, какая она была раньше, в случае голода, болезней, чума уничтожила какое количество народу за почти половину населения Европы за 100 лет. Но посмотрите, как опустошается душа в эту эпоху потребления. Потребление бесцельного, потребление порой безответственного. И вот это потребление, оно, знаете, стало своего рода профилем современного сознания. Фасом которого является гордость, беспечная, опьяняющая. Гордость, на фоне которого процветает какая-то бесчеловечная религиозность и безбожная человечность. Засыхает лоза виноградная лоза религиозной культуры. Гранатовые яблоки, смоковницы. И исчезает веселье сынов человеческих. Знаете, если быть более точным, о чем говорит Иоиль в канун этого Дня Господня? Радость человеческая исчерпала себя. Радость по поводу приобретения нового автомобиля, достижения желаемой должности, построения нужной карьеры, всего, вот вся эта радость, она убыточная. Потому что она не может удовлетворить внутреннего человека никогда. И там, где эта радость человеческая, радость внешнего человека себя исчерпывает, что будет противостоять злу, ненасытимому и неизбежному злу? Что делать, когда разрывается связь с источником бытия, смысла? Когда вся временная польза гибнет, ее больше нет. Когда втаптывается в грязь душа человеческая. Смотрите, как описывает это Иоиль. Священники плачут, служители жертвенника алтаря рыдают. потому что им нечего принести в храм. Нет уже животных, которых можно принести в жертву. Иосиф Флавий описывает, как при гибели Иерусалима в 70-м году после Рождества Христова, даже тогда, когда был страшный голод, храмовое стадо берегли и каждый день приносили овец в жертву всесожжения. А тут Иаиль описывает момент, когда нет, нечего принести больше. Ни хлеба, ни вина, ни елея, ни мяса. Иаиль призывает: назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите всех старцев и взывайте к Господу. То есть здесь очевидно призыв к сосредоточенности, к этой особенной концентрации ума и воли. В елизаветинском тексте фраза звучит: «Освятите пост, проповедите цельбу». То есть, понимаете, речь идет о стремлении к утраченной внутренней цельности. Когда личность мобилизуется, внутренний человек становится проводником света в этот мир. Такой своего рода искоркой света. Или крупинкой соли, если хотите. Потому что грядет день. И какой это будет страшный день. День несчастья, беды во всех смыслах этого слова. День, когда в доме Бога не будет пищи, а в душе человеческой радости. Как эти вещи связаны. И вот, заканчивая это вступление книги Иаиля, чтение первой главы этой замечательной в своем роде книги, я хочу пожелать нам вот всем, этой, тебе в первую очередь, конечно, вот этой мобилизации внутренней, этой готовности, понимания того, что все земные радости, они рано или поздно исчерпывают себя, что впереди нас могут ждать не только успехи, но и беды. Пожелание того, что в момент, когда обнажится все наше человеческое бессилие перед злом, чтобы мы обратились к Господу в молитве, сосредоточенной, трезвой, ясной. Потому что беда и горе – это время, когда мы можем позволить Господу озарить нас светом познания Иисуса Христа. И давайте не будем забывать, что для того, чтобы сделать алмаз, требуется очень высокая температура и очень большое давление. На этом я закончу свою передачу и пожелаю вам всего доброго. До следующего вторника. До свидания.